Знахарка Забел. Девочка не обманывала. Старая знахарка действительно была страшна, как смерть. Горбатая, кривоногая, угрюмая, длинный крючковатый нос, валившиеся темные глаза, быстрые кусачие от шершавой кожи узловатые пальцы.
«Принесла?»
— спросила она вместо приветствия.
«Принесла».
Тамар развернула бумажный сверток, продемонстрировала кусок телячьей вырезки.
«Пойдет?»
Знахарка не ответила. Она поднесла мясо к лицу, быстро по собачьей обнюхала его.
«Свежее!»
Девочка, вцепившись в рукав прабабушки, когда держишься за взрослого, не так страшно, рассматривала знахарку во все глаза.
«Не бойся!» — каркнула та. «Я не причиню тебе вреда. Пойдем. Ты только ничего тут не трогай!»
Она толкнула тяжелую деревянную дверь, прошла в темную прихожую.
«Не пойду!» — зашептала девочка.
«Она тебе поможет», — успокоила ее Тамар. «Не бойся, пошли».
Девочка потянулась к замысловатой металлической ручке, чтобы прикрыть за собой дверь.
«Не трогай!» —
не оборачиваясь, проскрипела знахарка.
«Сказано было ничего не трогать!»
В прихожей стояли какие-то сундуки, небольшие, но из цельного дерева, в насквозь проржавевшей металлической облицовке. Длинный коридор, ведущий к гостиную, топал в полумраке. Окна были плотно занавешены темной тканью. Гостиная слабо освещалась двумя большими старинными лампами и пахла керосином и пылью. Мебели было очень мало. Тяжелого темного дерева ларри, стол с тремя разномастными стульями. На стенах висели пыльные пучки сушеной травы, старые медные подносы, какие-то пожелтевшие от времени портреты в темных рамах. Девочка попыталась рассмотреть один, но быстро отвела взгляд. С портрета на нее глядела седая старуха с недовольно поджатыми губами. Огромный, занимающий половину комнаты ларь, был до половины наполнен какими-то свертками. Каждый сверток был тщательно крест-накрест перевязан бечевкой. Напротив двери в гостиную торчала поставленная на попа крышка ларя. Девочка поежилась. Точно так у порогов выставляли крышки гробов, если в доме оплакивали покойника. Знахарка взяла со стола третью лампу, зажгла фитиль, тот задымился, зачадил, замигал неровным светом. По стенам заплясали быстрые нечеткие тени.
«С глаз?» — подала голос Тамар. «Нет, керосин плохой».
Старуха села на стол, похлопала рукой по сиденью второго, обратилась к ребенку.
«Иди ко мне».
«Ты не уйдешь без меня?» — шепнула прабабушке девочка.
«Конечно нет, как я могу без тебя уйти?»
Девочка пошла несмелыми шагами к знахарке. По мере приближения на нее накатывала странная апатия. Тяжелел шаг, в ушах шумел гулкий далекий прибой. Воздух становился плотнее, опалял на выдохе, переливался странными видениями, отзывался шорохами. Свет вокруг лампы окуклился в непроницаемый кокон, незрячий, мутный, словно бельмо на глазу. Девочка замотала головой, наваждение на секунду отступило, но потом накатило вновь. Старуха мерно хлопала рукой по сиденью стула и глядела поверх ее головы остывшим взглядом. Девочка обернулась, чтобы проследить, куда она смотрит. Знахарка, не мигая, глядела на ее прабабушку. По лицу Тамар катились слезы. Она утирала их краем косынки и улыбалась.
«Нани!»
«Шш!» —
приложила палец к губам знахарка.
«Не мешай ей. Иди ко мне, садись на стул и положи голову мне на колени. Вот так!»
Девочка послушно уселась, неловко изогнувшись, ткнулась лицом в костлявые колени знахарки и мигом успокоилась. Платье старухи пахло точно так, как платье Нани — травами, хозяйственным мылом, дровяной печкой и сушеным кизилом. Страх отступил, словно испарился, уступив место полусну-полуяве. Казалось, она смотрит чей-то чужой, но смутно знакомый сон, где можно взлететь, легко оттолкнувшись от земли, и долго, бесконечно долго парить, до восхода, до последней померкшей звезды, до всполошенного крика первого петуха.
«Сейчас я буду читать заклинание и тихонько колоть тебя в руку булавкой. Вот так. Больно?»
Девочка замотала головой. Говорить она уже не могла, ее смаривал сон.
«Чорвах, брахе, срейхин, кпи, халхи, карин, халхи, чорин, халхи, вахин», —
быстро зашептала знахарка. Заклинание часто прерывалось длинными громкими зевками. Старуха мелко крестила рот, но бормотание своего не прекращала. Девочка тоже зевала судорожно, тягучими долгими всхлипами, а потом уснула, убаюканная мерным шелестом нескончаемых смутно знакомых слов. «Чорвах, брахиас, рейхинг, пи, халхи, карин, халхи, чорин». Сон был недолгим, но очень глубоким. Девочка не почувствовала, как знахарка бережно переложила ее голову на сиденье своего стула и встала, зашелестев тяжелой юбкой, как сделала рукой запрещающий жест Тамар «Не подходи», как долго колдовала над мясом, тыкала в него булавкой, шептала слова на неведомом языке, потом кружила по комнате, останавливалась перед портретами, кланялась каждому. Портреты глядели на знахарку внимательными глазами, словно кивали в ответ. Весь недолгий девочкин сон Тамар простояла в углу комнаты, не смея подойти, молчаливая, маленькая, с поникшими руками, и беззвучно проплакала.
«Ты получила то, что хотела»,
— дождавшись, пока она отплачет свое, сказала знахарка. «Да», — кивнула Тамар, вздохнула, улыбнулась, протерла рукавом залитое слезами лицо.
«Спасибо тебе. Не благодари».
Старуха вручила ей сверток с заговоренным мясом.
«Нужно сразу же закопать».
«Хорошо». Знахарка, не оборачиваясь, кивнула в сторону спящего ребенка.
«Сейчас она проснется».
«А что в свертке?»
«Твой страх». Она его завернула, перевязала крест-накрест бечевкой и оставила в этом ларе. «Теперь он будет храниться у нее. И Гектора ты уже бояться не будешь».
«А что она делает, когда ларь заполняется?»
«Есть определенные дни в году, когда можно от этих свертков избавляться. Как она избавляется, я не знаю. Может, сжигает, а может, закапывает. Но я еще ни разу не видела, чтобы этот ларь был заполнен доверху».
«А с мясом что она сделала?»
«Заговорила и воткнула булавку, которая колола тебя в руку. Теперь нам надо его закопать».
«А закапывать зачем?»
«Вот этого я не знаю. Закопаем и все. Ты, главное, не убегай далеко вперед. Мне тяжело с лопатой идти. Да и машину тут разъезжают. Опасно».
К перекрестку трех дорог они пошли не коротким путем, а длинным, петляющим, чтобы не попадаться на глаза деду девочки Авакиму. Зять Тамар относился к походам тещи к старой знахарке с большим осуждением.
«Тамар, ты прекращай забивать ребенку голову всяким мракобесием!» — ругался он. То по каким-то сомнительным личностям ее водишь, то в часовню с собой берешь. Веришь в Бога, ладно, тебя я переубеждать не хочу. Но ей-то это зачем?
Тамар молча поджимала губы, спорила с зятем она крайне редко. Не хотела расстраивать дочь, да и любила его всем сердцем. Вон какой у таты муж красавец, высокий, статный, опрятный. Ходит на работу, как на праздник. Темный костюм, белая рубашка, аккуратный узел галстука, начищенные ботинки. То совещание у него, то поездки на разные съезды. А теща своя Аваким не забывает. Из последней командировки привез большой отрез шерстяной ткани, хорошей, добротной. Велел шить платье. Тамар поохала, поблагодарила зятя, обещала сделать, как он велел. А сама обложила отрез сушеной лаванды от моли, завернула в марлю, чтобы не пылился, и убрала в сундук. Втайне от всех она собирала девочке приданное, откладывала с каждой пенсии, когда 50 копеек, когда целый рубль. И как только набиралась приличная сумма, завязывала деньги в носовой платок и уходила в городской универмаг. Берд был маленьким городком, практически деревней. Все друг друга знали, поэтому, завидев тещу, работника райкома Авакима Арутюновича, продавцы доставали из-под прилавков сатиновые, вышитые шелком скатерти и кухонные полотенца. Тамар придирчиво разглядывала товар, выбирала что-нибудь одно, долго развязывала платок, пересчитывала деньги. «Молодые, что они понимают в жизни?» — сокрушалась она, убирая в сундук очередную покупку. «В Господа не верят, креститься не хотят, приданное для ребенка не собирают. Разве так можно?» Больше всего Тамар расстраивала пренебрежительное отношение родных к религии. Отовсюду только и слышно было. Бога нет, все это обскурантизм, пережитки прошлого. «Жизни не знают законов, предков не чтят», — качала головой Тамар. «Ты мудрый, господь Жан, не обижайся на них. Они не ведают, что творят». За 5 лет в сундуке собралось приличное приданное. 2 большие скатерти, стопка кухонных и банных полотенец, несколько мотков хорошей махеровой пряжи, свяжет что-нибудь на свой вкус. Целый набор разноцветных ниток мулине вышьет гладью, я потом научу. В отдельном свертке лежало нижнее белье. Трусики, 2 комбинации. Одна отечественная на каждый день, а вторая импортная, югославская, на особые случаи. Эти особые случаи Тамара отчетливо себе представляла. Вот ее правнучка под руку с мужем идет в театр, на спектакль. На ней красивое платье, обязательно приличного, но скромного кроя. Подол прикрывает колено, небольшой вырез у горла. На плече болтается маленькая сумочка. Ее еще предстоит купить, вон со следующей пенсии Тамара озаботится. Под платьем комбинация. Невесомая, кружевная, шуршащая. На ногах так и быть капроновые чулки.
«Это молодежь, что она понимает в белье?»
Цокала она, недовольна языком, рассматривая тонкие невесомые чулки на просвет.
«Застудит себе придатки, потом рожать не сможет. Но ведь не отговоришь, упрется и будет носить».
Тамар была стреляным воробьем и придумала на этот случай хитрый ход. Чулки с поясом купила, но также приготовила стопку теплого белья. Хлопчатобумажные трусы, основательные, с двойной ластовицей, на осень и весну и утепленные панталончики на зиму. Все равно длинные, доходящие до колена, тумбаны с начесом правнучкой носить не станет, а вот такими нежно-розовыми не побрезгует. Уж Тамар заставит их носить. Сомнений в том, что она доживет до того счастливого дня, когда правнучка выйдет замуж и засобирается с мужем в театр, у Тамар не возникало. По-другому и быть не могло. Господь обязательно даст ей такую возможность, ведь щедрость его безгранична, и слава его вечна. Эти молодые, у них ветер в голове, что они знают о его милосердии. «Не обижайся на них, и особенно на Авакима», — просила она у Бога. «Ты ведь знаешь, сколько всего он пережил. Обиделся на тебя, сильно обиделся. Дай ему время, сам все поймет. А когда поймет, прости его, Господь Джан, как твой сын простил мучителей своих». Причина категорического неприятия Бога никакого отношения к партбилету и многолетней службе Авакима в районном комитете не имела. Дело было совсем в другом. Аваким осиротел рано, в 5-летнем возрасте. Родных он потерял во время резни. Ворвавшиеся в дом турецкие солдаты зарубили итаганами отца Авакима, утащили куда-то за дом и долго, невыносимо долго истязали мать. Бабушка Шаракан в самый последний миг успела спрятать внука под своими юбками. Когда ей проломили голову тяжелым прикладом, она падая увлекла за собой мальчика. Каким-то чудом турецкие солдаты не заметили ребенка. И он все это время пролежал, прижавшись к ногам бабушки, прислушиваясь к доносящимся из-за дома нечеловеческим крикам матери. Захлебываясь, невыносимо тяжело звонили колокола большой церкви. Обезумевший звонарь пытался предупредить людей об опасности, а может, взывал к Всевышнему с мольбой о помощи. Скоро колокольный звон оборвался, следом умолкла мать, резко, на выдохе. Но спасительной тишины не наступило, в городе шла чудовищная кровавая чистка. К вечеру, когда все утихло, когда на мертвый город надвинулась зловещая слепая мгла, Шарака очнулась, застонала. «Аваким, ты здесь?» Аваким зашевелился, выполз из-под юбок бабушки, снял архалук аккуратно, как учила мама, чтобы не рвать горло. «Лао!» Берешься крест-накрест руками за передний край и, помогая себе локтями и плечами, стягиваешь через голову. Вот так. Он снял архалук, скомкал его, подложил под голову бабушки туда, откуда медленными каплями сочилась кровь. Тоненько заскулил.
«Тати! Ай, Тати! Папу убили, маму убили, тебя тоже убили!»
«Да», — отозвалась бесцветным голосом Шаракан. — Да. В тот страшный день Аваким отрекся от Бога. Нет, он не винил его в том, что случилось, не таил обиды, не выспрашивал, где тот был, когда надрывались колокола большой церкви. Он просто вычеркнул его из своей жизни, безвозвратно и навсегда. Перекресток 3 дорог находился в самом оживленном месте городка, в центральной его части. Но старые берцы обходили его стороной. Раньше тут стояла каменная церковь, которую в 1934 году снесли большевики. Спустя время на том же месте они возвели здание милиции. Нелепое, низкорослое, в редком вкраплении мутных окон строение ничего, кроме презрения, стариков не вызывало. Обычно Тамара обходила перекресток за три версты, но сегодня пришлось сделать исключение. На что только не пойдешь ради правнучки. Переходить на ту сторону, где раньше стояла церковь, она не стала, но несколько раз резко тряхнула растопыренной пятерней. Девочка поежилась. Это был очень нехороший жест. Так проклинали или желали чьей-то смерти.
«Наня, ты чего?»
«Ничего этим иродам, которые церковь снесли, не будет. Зато я душу отведу».
Тамара взяла лопату в правую руку, сделала несколько круговых движений кистью левой.
Рука затекла. «Ты обойди меня и иди с другой стороны. Только не прикасайся к лопате. Тебе нельзя».
Шли они долго, обе порядком подустали. Городок был маленький, почти деревня на первый взгляд, с полладони, но пешим ходом его было не обойти. Каменистые дороги, нескончаемые заборы с низко свисающими ветвями фруктовых деревьев. Чтобы пройти вдоль такого забора, приходилось петлять по тротуарам, а иногда выходить на проезжую часть. Несколько раз Тамар останавливали знакомые, просто поздороваться и узнать, куда это она такая противоречивая в шелковой косынке, длинном крахмальном фартуке и с лопатой собралась. Тамар торопливо отвечала на приветствие и шла дальше, объясняя всем, что вступать в долгие разговоры ей не досуг. Важные дела.
«Может, помочь тебе лопаты донести?» — предлагали ей. «Не надо», — отрезала Тамар. «Я сама».
«А лопату почему не даешь донести?» — спросила девочка.
«Я забыла спросить у знахарки, можно ее передавать кому-то еще или только тебе нельзя к ней прикасаться?» — пропыхтела Тамар. «Она ведь над лопатой тоже пошепталась».
«Зачем пошепталась?»
«Мне откуда знать. Раз пошепталась, значит, надо».
«Нани, а откуда ты ее знаешь?»
«Я всех тут знаю. Чай не маленькая уже. Не отвлекай меня разговорами, сила и так на исходе».
Наконец они добрались до перекрестка. Тамар приложила ладонь к глазам, выглядывая кого-то на той стороне улицы. Громко прочистила горло, крикнула.
«Карапет! Ай, карапет! Кару!»
Девочка вытянула шею, чтобы рассмотреть того, кому обращалась прабабушка. В тени высокого клена переминался с ноги на ногу молоденький постовой в новой, с иголочки, форме и фуражке. На зов Тамар он откликаться не стал, только дернул плечом и сильно покраснел.
«Иди сюда!» — топнула ногой Тамар. «Чего смотришь?»
Постовой раздумывал секунду, потом махнул рукой и перебежал дорогу. Девочка завороженно наблюдала за тем, как на его груди в такт бегу мотается серебристый свисток.
«Зачем вы меня карапетом зовете?» — обиженно прогундосил постовой.
В длинном прыжке, преодолевая расстояние от края тротуара до того места, где, облокотившись на черенок лопаты, стояла Тамар.
«Здрасте, пожалуйста. А как тебя звать?»
«Товарищ милиционер».
«Товарищ милиционером пусть тебя мать зовет, ясно? Кстати, как ее давление?»
«Скачет. Бабушка Тамар, мне на посту надо находиться, движение регулировать».
«Вот как раз затем я тебя и позвала. Будешь движение регулировать. Мне нужно небольшую яму выкопать и кусок мяса зарыть. Надо, чтобы ты машины от меня отгонял».
Карапет заполыхал щеками.
«То есть как это?»
Вместо ответа Тамар шагнула на проезжую часть. Старый запорожец взвизгнул тормозами, вильнул боком и объехал ее стороной.
«Мать, ты смотришь, куда идешь?» Высунулся в окно усатый водитель.
Тамар даже оборачиваться на него не стала.
«Стой, где стоишь, не приближайся ко мне!» — велела она девочке и принялась копать.
Карапет махнул рукой, сдвинул фуражку на затылок и, отчаянно жестикулируя и пронзительно свистя, принялся регулировать движение. Водители притормаживали и аккуратно объезжали место, где ковырялась лопатой Тамар. Земля на проезжей части была плотно утрамбована колесами машин, поэтому копать было сложно. Но Тамар не сдавалась.
«Или я тебя, или ты меня!» — приговаривала она громко, хекала и наваливалась худеньким плечом на черенок лопаты, ковыряла землю.
Через какое-то время дело пошло легче, по твердым заезженным настам обнаружился податливый мягкий слой почвы. Девочка замиранием сердца наблюдала, как прабабушка роет яму, и вздрагивала каждый раз, когда на перекрестке появлялась новая машина.
«Вы только хорошо защищаете Нани, ладно?»
Не выдержав, обратилась она к постовому.
«Делаем, что можем», — напустил тот туман и крикнул, срываясь на фальцет. «Люди, расходитесь! Чего вы тут не видели?»
На тротуаре собралась небольшая толпа, человек 10 прохожих. Прислушиваться к словам милиционера они не стали. Все с интересом наблюдали за Тамар.
«Заговоренное мясо закапывает»,
— наклонилась к девочке какая-то высокая полная женщина.
«Да, страх мне снимает».
Тамар на зевак не обращала внимания. Она выкопала яму, положила туда мясо и закидала его землей. Прошлась несколько раз туда и обратно, выравнивая землю туфлями.
«Ну вот», — вздохнула удовлетворенно, — «остальное доделают проезжающие машины. Скоро и следа не останется от того места, где мы зарыли мясо».
Она прислонила к плечу лопату, сдернула с головы косынку и утерла пот с лица.
«Идите на тротуар, бабушка Тамар», — взмолился Карапет.
«Иду уже, сынок»,
— покладисто отозвалась Тамар.
«Спасибо тебе, выручил».
Прохожие пошли каждый по своим делам, осталась только высокая женщина. Она забрала у Тамар лопату, подала руку, помогая взобраться на высокий борт тротуара.
«Кто заговаривал страх?» — спросила она шепотом.
«Забел». «А меня 5 лет назад Анечка заговаривала».
«Отчего?»
«От бесплодия».
Тамар накинула на плечи платок, забрала у женщины лопату, пожевала губами.
«Не помогло?»
«Нет».
Ты, главное, верь и надейся. У Бога много дверей. Если Он закрывает одну, то обязательно открывает другую.
Женщина запереливалась глазами, наклонилась к Тамар, что-то зашептала невнятной скороговоркой. Девочка робела подойти ближе, но навострила ушки. Правда, ничего, кроме туманных «у вас» разобрать не смогла. Тамар покосилась на правнучку, прервала словопоток женщины.
«У каждого свой путь и свой крест. Главное — не отчаиваться».
«Хорошо», — мелко закивала та, повернулась и пошла, прижимая к груди сумку. Слишком высокая, слишком крупная, она ступала медленно и тяжело, словно несла на плечах непомерную ношу. Тамар проводила ее долгим взглядом, вздохнула, покачала головой, потом вспомнила о Карапете и резко обернулась.
«Карапет!»
Обрадованный тем, что его оставили в покое, постовой давно уже перебежал улицу и снова переминался с ноги на ногу по тенью клёна. От окрика Тамар он заметно занервничал, снова покраснел.
«Карапет!»
Не обращая внимания на его смущение, продолжила перекрикивать тарахтящее сельское движение Тамар.
«Передай своей матери, пусть делает компрессы из разбавленного яблочного уксуса. Обязательно хлопковой тканью, другая не пойдет. Только пусть прикладывает компрессы к пяткам, а не к голове. Запомнишь?»
Карапет энергично закивал.
«Пошли», — обратилась Тамар к правнучке. «Лопату вместе понесем. Теперь уже можно мне помогать».
«Наня, а что тебе та женщина сказала?»
Девочка повисла на черенке лопаты, пошла медленным шагом, приноравливаясь к скорости прабабушки.
«Детей у нее нет, а она очень хочет. Ей сказала ей, чтобы верила и надеялась».
«А почему у нее детей нет?»
«Небось, теплого белья не носила, вот и застудила себе живот. В холод обязательно надо носить теплое белье. Понятно?»
«Понятно. Ты себе, небось, ничего не застудила, поэтому у тебя много детей. 5».
Тамара улыбнулась, пригладила спутанные волосы правнучки.
«Ты ж моя умница и красавица».
«А я на тебя похожа».
«Нет, ты на Петроса похожа. Чего приуныла? У тебя очень красивый отец».
«Знаю. Просто я хотела на тебя быть похожей. У тебя вон какие косы длинные».
«Косы можно отрастить. И потом я тебе скажу по большому секрету. Только ты никому не говори. Я бы тоже очень хотела, чтобы ты была похожа на меня. Просто Бог решил, что тебе лучше быть похожей на отца».
«Почему?»
«А я знаю. С Богом не спорят. Раз решил, значит, так и надо».
Они пошли вверх по длинной, вымощенной камнем улице. Улицу это собственноручно вымостил покойный муж Тамар, а маяк. У него когда-то был небольшой участок у реки, такой каменистый, что этого камня хватило на постройку двух домов, а потом еще на целую улицу осталось. Маяк колол камни тяжелым молотом, отсекая лишнее, перевозил на телеге в городок, а сначала один, а потом с помощью соседей приводил в порядок дорогу к холму. Это была единственная вымощенная булыжником улица Берда. Она тянулась вверх, к макушке Хали-Кара и обрывалась на подступах к большому ельнику. А маяк очень любил этот ельник. Проводил там много времени, ухаживал за деревьями, подкармливал белок и ежей, следил за чистотой. Его не стало ровно в тот год, когда умерла старшая сестра девочки. А маяк оплакивал правнучку так, как не оплакивал никого и никогда. Ни родителей, ни свою преданную любимую Антарам, ни замученного до смерти 20-летнего брата. В сравнении с такими потерями смерть больного 8-месячного младенца казалась счастливым исходом. Ну а маяк не умел и не хотел с этим смириться. Он ушел следом за правнучкой через неделю. Колол дрова, замахнулся топором и упал, сраженный невыносимой болью в сердце. Каждый год, когда ели обвешивались крупными нежно-салатовыми шишками, Тамар собиралась на вершину Хали-Кара, гуляла по ельнику, разговаривала с деревьями, обрывала несколько шишек, приносила домой, оставляла одну себе, другие отдавала Вере. Вера расставляла их по дому, на полках, на подоконниках. Они лежали там долго, до следующего лета, живые, пахнущие смолой и еловым духом, большие, с мужской кулак. Сердце прадеда шишки. Привет из безмолвного мира навсегда покинутых надежд.